Добрый день, уважаемые слушатели! С вами очередная передача «Говорит Смоленск» на радио «Свободный Смоленск». И я ее веду, Вадим Сидоров. Сегодня у нас в гостях наш краянин, зарубежный соотечественник, вполне возможно, известный уже части из вас по интервью на канале «Белорусская Смоленщина». Юрий Алфименков, в прошлом пастор из Смоленщины, который сейчас живет в США, а именно в холодной Аляске. Юрий, в холодную Аляску шлю вам горячий привет и приветствую вас.
Да-да-да, спасибо, приветствую вас также. Ну, у нас прогресс, мы не такие уж холодные, снег почти растаял.
Ну, отлично. Наверное, сегодня поговорим в том числе и об этом. Но, собственно говоря, наверное, обо всем по порядку. Для тех, тем более, кто не слышал предыдущее интервью с вами, тем более, что, собственно, на нашем радио вы впервые. Поэтому, так как радио у нас, ну, хоть и с международным охватом, но смоленское, и вас мы тоже попросили как нашего краянина, как смоленина. Хотелось бы, чтобы вы коротко рассказали о себе в этой ипостаси, где вы родились, как вы связаны со Смоленщиной, что для вас Смоленщина, словом, о смоленском этапе вашей интересной жизни.
Ну, добро. Я родился 1 мая 69 года. Вот. Судя по месяцу рождения, мне сказали, что будешь всю жизнь маяться, так оно и происходит. Вот. А единственное, я вот сегодня подумал, а где же моя медаль родившемуся в Смоленске? Может быть, кто-то помнит, кто родился достаточно давно, выдавали такие медальки. Там как раз наша вот телебашня смоленская, кусочек крепости из парка. И вот такая медалька такого зеленовато-голубоватого цвета. Ну, видимо, утрачена она была, но не суть. Родился в Смоленске, учился в 29-й школе средней на Поповке, закончил там восьмилетку, потом учился в торговом техникуме на Нормандия-Неман. Вот. После переехал в Подмосковье, после учился в Библейском институте в Подмосковье, после учился в методистской семинарии корейской, от Южной Кореи, это как раз в 90-е годы, тоже, ну, уже в Москве. Так, после, там длинный послужной список церковной работы, был миссионером в городе Солнечногорск, Московская область. После был приглашен Пятидесятнической церковью в поселок Озерный Духовщинского района. Там тоже прослужил где-то порядка года. После вернулся в Подмосковье, работал. После этого был приглашен в Шумячский район, поселок Первомайский, где прожил наибольшее время как служитель, где-то 6 лет. После переехал в Десногорск, после переехал в Подмосковье, после участвовал в лотерее Green Card. Со второго раза мы выиграли эту лотерею. Через 3 года эмигрировали в США. И вот в США живем 7 лет. Это вкратце.
Да, но это вы успели так коротенько, но информативно пересказать нам фактически основные вехи всей вашей жизни, ну, ее уже прожитого этапа, надеюсь, что впереди еще долгая и благотворная часть. Я хотел бы вас спросить о, собственно, этапе смоленском, тогда, может быть, вот, вот какой аспект конкретизируем, потому что, скажем, этап, связанный с вашим миссионерством, наверное, рассмотрим отдельно. Нас, знаете, интересует в рассмотрении истории, в том числе биографических и генеалогических наших краян, тема взаимоотношений интересных, не всегда простых, как западной, так и восточной Беларуси, так и вот в Смоленщине, в общем, та же история отчасти повторяется, ну, в меньшей, может быть, степени, потому что вот известный как бы штамп такой этнографический, что западная часть Смоленщины, она как бы белорусская, восточная, там считается белорусской. Вы, насколько я знаю, человек, который вот в себе объединяет все эти этапы, вы родились в Смоленске, вы семейной историей связаны с Вязьмой, это восточная часть. Я, кстати, сразу хочу сказать, что у нас, например, есть сторонники достаточно активные, несмотря вот на этот стереотип о том, что вот она какая-то там полностью помаскаленная, да, вот так скажем. И вы при этом потом жизнь вас забросила в Шумячье, это западная часть, это тоже, можно сказать, наш оплот, связанные с Сергеем Фроловым, нашим одним из активных наших деятелей и ветераном нашего движения. Вот хотелось бы, чтобы вы об этом рассказали, как вот как вам, ну, как вам показалась Смоленщина, как она виделась в целом и вот во всех ее этих проявлениях. То есть вот что все-таки для вас Смоленщина в целом и отдельные ее части?
Ну, Шумячи впечатлили на тот момент своей разрухой, так говорить. Стекольный завод поселок Первомайский при мне еще дышал на ладан. Вот. Ну, там мы уже уехали, узнали, что он окончательно закрылся. То есть это, в общем, градопредприятие умерло. А в целом впечатление было хорошее и было много времени. Вот. Это у нас была небольшая церковь, свой дом молитвы, было для нас жилье на улице Ленина, это миссионерский дом. И было два всего лишь рабочих дня, если говорить о служении как о рабочем времени, и 5 дней было выходных. Вот эти выходные дни я занимался самообразованием. То есть мне было жутко интересно. Вот тот край, в котором я живу, вот, я знал, что именно оттуда происходит Айзек Азимов, американский писатель-фантаст из Петровичей. Вот. Ну и вообще, встречаясь с людьми, было интересно понять, а все-таки вот это порубежье, оно чье? Это вообще белорусские земли, это московские земли. Потом начал изучать информацию о ВКЛ, то есть нас, и это было жутко интересно. Вот. И, в общем-то, я когда выяснил для себя, что, ну, западный образ мышления, он мне ближе. И именно ощущение того, что есть шанс вернуться к корням вот наших исторических земель, ну, он хотя бы теоретически есть. По крайней мере, прошлое это закрепляет и подтверждает, что у нас прошлое... У нас прошлое связано не с Москвой, у нас прошлое связано с Литвой, с Польшей, с Белоруссией нынешней. Да. Вот. Ну, а что, вот, что подробно хотелось бы вот вам узнать? Ну, потому что я как бы не знаю, на чем поставить акцент. Вот. Что вам было бы интересно?
Собственно говоря, давайте тогда об этом, потому что вот так получается интересно, что несмотря на всю эту разруху, что-то все-таки вас навело в Шумячах на вот эти мысли, настроения, как сейчас говорят, вайбы ВКЛовские, да, то есть вот что-то даже в состоянии этой разрухи, видно, излучает эта земля, что вызывает желание, ну, скажем так, узнать истинную ее историю и реконструировать ее?
Ну, в частности, что-то изучить подвиг еврейский вопрос. Вот у нас в Первомайском есть такой камень исторический. Это место, ну, скорбное. Там рядом ров, и в этом рву расстреливали евреев. Вот. И как бы все это вот, я как-то это, ну, отнес близко к сердцу, да, как-то это прочувствовал и подумал, а вот все-таки как бы пошла история, если бы она пошла по другому направлению? Вот что бы было? Были бы эти евреи убиты? Как это было бы? Ну, может быть, это был бы процветающий край. Мы не знаем точно, как бы история пошла. Но вот все эти вещи меня подвигнули, ну, к интересу изучить это дело. Я не скажу, что я прямо глубоко это исследовал, но я прочувствовал, что да, что наш путь другой, не с Москвой. Вот это я прочувствовал точно. Вот. Ну, плюс к нам приезжали гости. В нашу глубинку приезжали гости. Один пастор из Африки и из Нигерии. Потом женщина интересная с Южного Уэльса, это Великобритания. Из Америки приезжали подружки жены, вот, из штата Канзас, из Нового Орлеана. Вот. И как бы они смотрели, как бы радовались, но когда мы проводили экскурсию по окрестностям, в общем-то, люди ужасались, когда видели вот эти пустые магазины сельские, просто каменное основание, ничего нет, ни рам, ни дверей, и полная пустота. Но если Шумячий, Первомайский еще что-то, да, то вокруг это вот, их, иностранных гостей, это впечатлило. И мне как-то было, ну, больно и обидно, это все-таки моя родина, ну, как бы мой край, мой регион, и думаю, ну, как же да, мы все это довели до такого состояния, ну, не мы конкретно, а власть имущие, которые вот сотворили с нашим краем такое. И да, это подвигло меня к, не то что к исследованию, а просто заинтересовался. Почему? Как это было? И понял, что да, оказывается, история нашего края, она славная, замечательная, но то, что несла Москва, Москва больше несла смерть и разрушение. Те же неоднократные штурмы Смоленска, вот эти вот все эти вещи. Смоленск, например, лишился Магдебургского права и стал просто вассальной территорией Московии. Вот это вот. Да, ну вот так вот приблизительно.
Вы рассказывали, что именно в Шумячах вы себя ощутили, прошу прощения, ощутили литвином впервые.
Да. Потому что
Так ли?
много белорусов, я общался с белорусами, но это понятно, что суржик, я сам не владею языком. Мой отец, кстати, белорус по национальности, мать русская. В паспорте, конечно, написано русский, а в свидетельстве о рождении в метриках там вообще прочерк стоит. Вот что забавно. То есть я уже космополит с детства, получается. Не только литвин, но еще и космополит такой. Ну, это в шутку, конечно. Вот. Да, наверное, просто взыграли какие-то корни. Бывает такое, что вдруг просыпается это.
Смотрите, что еще интересно, вы рассказывали, что вы имели отношение в свое время к партии «Западный выбор». Это партия, которую возглавляла Валерия Ильинична Новодворская. Она, кстати, тоже имела литвинские корни. И вот я, собственно говоря, о чем хотел бы поговорить. То есть вот есть, скажем, такая тенденция, что многих смолян, причем многих неосознанно даже, вот еще не дошедших до отдельного какого-то смоленского или, по ощущению, литвинского самосознания, тянет, вот даже при том, что они находятся в российской матрице, но все равно их тянет вот в эту, скажем так, в западническую или в квазизападническую такую ориентацию. Примеров много. Вот это и Дованков, например, и Панасенков, и даже вот по-своему, скажем, Рядовка Костылевская, несмотря на то, что она всегда была такой отвратительной имперской, не просто имперской, шовинистической, но все равно вот какие-то акценты специфические у них всегда были с позиции вот такого русского западничества. Но при этом, когда это все остается вот в таком, скажем, российском пространстве, все это обречено на, мне кажется, формы уродливые, непоследовательные, какие-то кринжовые зачастую. ну, нету всего этого перспектив, да, и вот в этом смысле интересна ваша история, как человека, который начинал, в общем, в парадигме вот западный выбор, он же все-таки был про западный выбор России, да, но вы в своей эволюции, в общем, пришли к тому, что западный выбор у смолян должен быть без России. Вот хотелось да, да. бы угу. этот ваш, так сказать, путь и эту вашу траекторию, чтобы вы их описали.
Да, кстати, я вспомнил фразу, что все антисоветчики или большинство окончают русофобией. Вот. Наверное, так, потому что мне бабушка часто рассказывала. В общем, я был антисоветчиком, стал давно, еще в годы СССР. Ну, сколько там захватил, но немножко захватил. Бабушка рассказывала, как она, как ее отправили из Смоленска в принудительные работы в Германию. А после, когда Красная Армия освободила заключенных, их после собеседования с первым отделом, или шестым, как он там назывался, ЧК, отправили на принудительные работы в такой же советский лагерь практически. Только за то, что она была в немецком. Вот и думаю, какая справедливая советская власть. Ну и прочие все рассказы, которые потихонечку всплывали, как это было. Да, это все вот как раз меня подвигло быть западником, выбрать свободу. Ну, быть западником, в моем понимании, это выбор демократии и свободы. Как произошла трансформация? Ну, было видно, что в те места, куда приходит Московия, происходит переплавка, происходит уничтожение всего местного, национального, каких-то особенностей. И как же там сказано, что если куда-то приходят русские и говорят, что мы будем строить какой-то славянский мир, дружбу и взаимопонимание, что в конце концов все заканчивается тем, что доминирует все русское. Все переплавляется и уходит все национальное. Например, Беларусь. Беларусь имела в начале стремление к возрождению национальной самобытности языка, а потом при Лукашенко все ввели второй русский государство, а означает, что, в общем-то, он стал не вторым, а единственным практически. И все потихонечку подмялось под московскую идею, что никаких на самом деле, как сейчас говорят, украинцев нету, как... И, в общем-то, такая же мысль прослеживается, что на самом деле никаких белорусов нет, это просто деревенская мова, это просто что-то такое неотёсанное, ненужное, это все можно отбросить, говорить по-русски, будьте нормальными. Вот так вот. И эти тенденции видно, а и когда началось полномасштабное вторжение в Украину, все было показано на практике, как приходит русский мир и что он делает. Ну, таких, конечно, кульминационных, критических формах. Но если бы даже не было вот такого вторжения в Украину, мы видим на примере Беларуси, как вот таким тихим сапом ползучим русский мир, он доминирует и стирает все национальное, все местное. Вот еще, кстати, хочу сказать, что у меня друг есть, он во Франции, но он калмык. И он рассказывал, как, насколько в Калмыкии тоже произошла русификация, как калмыкам давались русские имена, как все национальное убиралось. И, в общем, сейчас, если посмотреть на Калмыкию, тоже плачевное состояние и вот такие ужасные вещи. То есть империя показывает свое звериное лицо везде, где бы там ни было. Якутия, да. Башкирия, Калмыкия.
И поэтому смотрите. Я просто смотрел с вами интервью, и я знаю ваши взгляды, но давайте поясним для тех, кто, может быть, не совсем в курсе того, о чем идет речь. То есть, в итоге, начинав как российский западник, вы пришли, по мере в том числе открытия своих корней, изучения истории, ну и вообще анализа происходящего, к пониманию того, что вот западные европейские какие-то ценности, тяготения, они в рамках российского пространства не имеют шансов на реализацию, и поэтому Смоленщине нужно двигаться своим курсом, а именно курсом на создание Смоленской республики. Правильно это?
Да. И как раз с Фроловым я говорил в первом интервью с ним, что он меня спросил, верите ли вы в российскую оппозицию? Я сказал, не верю. Потому что как раз я присутствовал, мы ездили на форум «Свободной России», сначала один, потом с женой. И, в общем-то, как бы, попытки хорошие, но это ни к чему не приводит на самом деле. То есть никакой светлой России будущего не может быть по определению. То есть если Россия, это значит труба, это значит пропасть, трясина и беспросветная жизнь. Вот это вот ясно. И, по крайней мере, да, москвичи могут жить, как они хотят. В Питере могут, как хотят, где-то еще. Смоленск, за что ему такое горе, что он связан с Москвой? Нет, ему надо быть отдельно. Отдельно, в коалиции с соседями, то есть с другой Белоруссией, не такой, какая она сейчас. Да ее, в общем-то, и нет такой страны, как именно Беларусь. Она уже ближе к белорусской СССР. Вот. Ну и, конечно, с Литвой, с Польшей, да. Это наши соседи, наши ментальные друзья. Так сказать, это ближе к нам, чем Москва.
Хорошо, Юрий, смотрите, такой, мне кажется, тоже еще интересный вопрос, не углубляясь, скажем так, вот в сугубо религиозную составляющую, потому что у нас все-таки немножко другой профиль программы, но хотелось бы услышать вот что. Насколько я понимаю, вы не родились протестантом, вы им стали, соответственно, хотелось бы узнать, в каком возрасте. И потом вы имели опыт пасторского служения в Смоленщине. То есть все-таки нам сейчас пытаются навязать вот такой образ, что Смоленщина – это чисто православный край. Тем более, что нынешний патриарх оттуда он считает это своей вотчиной своеобразной, да, и мы видим, что Анохин ведет эту политику, не возвращают католикам католический храм, костел и так далее и тому подобное. В то же время вот ваша деятельность... Вот хотелось бы узнать вот что, да, то есть вот как вы увидели, был ли интерес у людей, у смолян, и есть ли у смолян, скажем так, запрос на духовный какой-то поиск при, в том числе, других политических условиях, когда будет обеспечена свобода вероисповедания, равенство реальное конфессий, конфессиональной жизни. Как вы считаете, открыты ли смоляне к духовным поискам и насколько и религиозная, да и на самом деле и политическая же тоже жизнь, потому что нынешняя даже партийная система, но мы понимаем, что это фикция. То есть вот насколько есть у смолян потенциал быть современной такой как бы европейской страной, где могут существовать разные проявления гражданской, политической, но и в том числе и религиозной свободной жизни. Как вот ваш опыт об этом говорит?
Когда вы говорили насчет патриарха Кирилла, я вспомнил плакат на улице Соболева. Там написано «Смоленщина, земля патриарха». Да, это мне улыбнуло. Серьезно, я так скажу вкратце, что я уверовал, когда мне было 15 лет. Вот, это была баптистская церковь. И потом уже, после определенного опыта, я начал заниматься служением. И это быстренько сейчас мы пропустим все эти духовные аспекты. Больше к смолянам. Да. Смоляне – это такие же нормальные люди. У них руки, ноги, голова и доброе, щирое сердце. Так? Вот. Естественно, способное воспринимать все, что к этому сердцу ближе. Вот. Это означает, что это может быть и православие, и протестантизм в разных формах, и католичество, да, в общем, даже любая религия как таковая не имеет значения. Конечно, конечно, ну, нам ближе, ну как, смолянам ближе православие, это понятно, абсолютно, вот. Но не в форме московского патриархата. То есть, вот я скажу, что. А общаясь с людьми, ну, запросы у всех духовные одинаковые. Да, не каждый это может выразить четко и конкретно, но это нормально. Потому что, ну, не все специалисты в этих вопросах. Многие не читали Библию вообще, как таковую. У многих нет этого специального поиска, но у всех есть житейские трудности, которые ищут ответы. Да? Как мне поступить в данной ситуации? Люди задумываются о вечном, вообще, как жить дальше? И в этот момент любой служитель любой религии, любой конфессии может дать ответ. И я так думаю, что все просто. Кто первый пришел, тот и взял. Вот, тут секрета нет. Нет такого, что человек родился православным, он всегда им будет. Нет. Ближе тот, кто оказал милость. Вот помните притчу, конечно, о добром самаритянине. Проходил священник, проходил левит, а помог реально самаритянин, который был иудеями презираем и отвергнут. А почему? А потому что он оказал милость. Вот я думаю... Да, любая церковь может быть вполне хорошо себя чувствовать на территории Смоленщины. Свобода совести – основа всего. Но она возможна только в нормальном демократическом обществе. А я думаю, что смоляне – да. Если убрать тяжелое влияние, если убрать зомбоящик, то, я думаю, наши соотечественники найдут сами себе дорогу. Вот так, вкратце.
Понятно. Ну, двигаемся дальше. Все-таки, несмотря на любовь и тяготение к корням, насколько я понимаю, что-то вас вытолкнуло с родины вашей, с родины предков. Подозреваю, что не самые лучшие условия жизни, может быть, что-то еще. Вот, собственно говоря, мы, наверное, и переходим к тому, как вы покинули Смоленщину, что стало стимулом для этого, и как вы двигались дальше и куда пришли в итоге?
Стимулом стал звонок из ФСБ, когда я еще был в Шумячском районе. То есть пограничная служба, оказывается, в общем, Шумячский район – это приграничная территория, хотя это никак не чувствовалось, позвонил сотрудник пограничной службы. Я знаю, что пограничная служба входит в состав ФСБ. Назвал меня по имени и отчеству, да, и очень сильно поинтересовался, а чем мы конкретно занимаемся вот, в Шумячском районе. Ну, так мило, добро, без наездов, как сейчас говорят. Я позвонил своему
старшему. Я прошу прощения, это как раз вот иллюстрация вопроса о свободе вероисповедания.
Да, ну, и не то, что он сказал, он против, нет, он очень уважительно сказал, как вам можно обращаться. Я про себя подумал, лучше вообще не обращаться, чем даже вежливо. Вот. Ну, я большей частью отослал к своему начальству, сказал, знаете, мы действуем в соответствии с уставом о религиозных объединениях. Если вам это интересно, типа спрашивайте вот моего старшего. Вот. А так про себя могу сказать, да, вы можете прийти, послушать, что у нас происходит. Вот. А о каких-то подробностях, ну, я бы хотел, чтобы вам объяснил мой старший. Ну, так вот, достаточно жестко я его, ну, мягко, но жестко я его отшил, как бы сейчас сказали. Вот. А потом подумал, ну, раз их что-то интересует, тем более, видимо, понимали, что иностранные гости сюда приезжали не один раз. Вот, и как-то я подумал, что я чувствую себя небезопасно, хотя это были вегетарианские времена, это еще было до Болотной площади, вот. Еще до Болотной, это 2006, по-моему, вот, 2006, да, Болотная, или 5, я не помню, с датами, вот. А потом я начал думать, да, ну, в конце концов, как как стали развиваться события, я почувствовал, что дело пахнет плохо. Даже тогда жене сказал, знаешь, говорю, у меня такое впечатление, что Россия идет к фашизму. Вот, и что нам отсюда надо уезжать как-то. То есть еще заблаговременно. Вот что значит, одна из хороших смоленских качеств – это чутье. Откуда пахнет дымом? Вот, где-то так. Ну и мы начали это направление. Мы сначала переехали в Десногорск, но это был просто перевалочный этап. А потом уже в Подмосковье, и там уже начали целенаправленно искать возможности эмиграции. И вот по счастливой случайности жена со второй попытки выиграла грин-карту. Вот что по вероятности, это, ну, шанс был очень маленький, но он был. Я считаю, что это Божья милость и поддержка по отношению ко мне, моей семье. Вот. Вот это вот, вот да, меня подвиг как раз звоночек.
И в итоге вы оказались в Аляске.
Да, и в итоге оказался здесь. Вот. В холоде, да не с москалями.
Ну, расскажите тогда, Калиласка, как вам живется в Аляске, как вообще Америка? Насколько я понимаю, что вы получили недавно американское гражданство. Как ощущения в связи с этим? Mm-hmm. Ну, об американском давайте этапе вашей жизни.
Так, ну, как я оказался на Аляске, я никогда не думал, что я здесь окажусь, именно на Аляске. То есть вообще таких планов не было. Когда, конечно, ну что мы знаем об Аляске? Только из песни Расторгуева, да? «Не валяет только Америка». Вот эта песня, да? Я как-то слушал, думаю, ну да, но это никогда там не окажусь, да даже об этом и не думал. А однажды, в общем, когда выиграли в лотерею, мы опрашивали наших американских друзей, кто бы нас мог встретить и приютить на первых там 2 недели, да, пока найдем работу, жилье и так далее. Вот. В общем, разные были варианты, а потом как-то я прихожу с работы, спрашиваю жену, слушай, а как насчет Аляски? А почему я так сказал, сам не знаю. Он сказал, ну ты странный, потому что ну, что там может быть? Там же, в общем, холодно и белые медведи. А потом мы нашли интересную семью, хорошую, украинскую, с небольшого поселка. Мы связались с ними, они рассказали, что это очень хорошее место, что 4 сезона, лето так лето. Зима так зима, ну да, холодно бывает, ну минус 40 бывает. Но зато ветра нет практически, особенно вот в средней части Аляски, потому что Аляска, она очень большая. Отличается погода севера и юга, и центра. Вот мы живем в самом центре, город Файрбанкс. Вот. Потом переехали, нас встретили, мы очень быстро нашли работу, буквально вот жена на 3-й день, я на 4-й. А потом подали appointment, ну, это как бы заявление на снятие квартиры. Здесь это занимает определенное время. И вот переехали вот в сам Фэрбэнкс. Уже через 2 недели после того, как мы прилетели в Америку, мы уже вот стали жить самостоятельно. Никаких пособий, поддержек и прочих бенефитов, льгот мы не получали. Ну, кроме ковидного времени, да, тогда поддерживали всех. Вот. А что еще интересно я могу рассказать?
А сколько вы уже живете в Америке?
7 лет. Вот будет 12 июня, будет 7 лет.
Расскажите, оправдала ли она ваши ожидания?
Ну, специально у меня не было вот мысли, вот скажу честно, никогда не думал эмигрировать в Америку именно. У меня была мысль уехать из России. Вот 100% была одна мысль уехать из России. Куда? Ну, была еще мысль насчет Испании, но, в общем-то, не было кейса. Как бы я не политический такой активист. Да, ну да, я участник форума «Свободной России». Сегодня это уже статья, но тогда это не было криминалом как таковым. Ну и специально как-то, ну я не чувствовал себя беженцем именно, что я вот убегаю. Сейчас бы, да, я бы сказал, что мне надо, если бы я остался в России в наши дни, я прекрасно понимаю, что с моими представлениями о жизни, с моими действиями, это уже срок. И понятно, что я уже мог бы быть беженцем. Но, слава богу, я просто был иммигрантом, обычным, который платит за все сам и который ищет себе путь сам. Ожидания от Америки, да, не оправдались в плане свободы. Конечно, конечно, сразу пришлось сначала работать уборщиком, то есть никаких там привилегий, каких-то хороших вакансий не было. Я это осознавал. Я прекрасно понимал, что, ну, я видел, что лучше так, чем вот даже хорошая должность в России. Ну, потому что это, ну, во-первых, было бы противно жить в такой России, какая она сейчас. Это просто невозможно там дышать. Это какой-то ужас. Вот. А в целом, да, Америка, да, для меня это не рай земной. Здесь своих трудностей куча. И когда уже прошло 7 лет, я уже начинаю быть чем-то недовольным. Я говорю, да, у нас в Америке сейчас вот арендная плата подорожала, продукты чуть-чуть дороже. Да, вот у нас очень, очень дорогая медицина, невозможная, и вообще какая ужасная страна. Но если сравнить с тем, что могло бы быть, думаешь, да. Ну и самое главное, здесь действительно, да, уважаю человека. Вот это мне нравится, что ты чувствуешь себя под защитой. Вот так вкратце. Если какие-то моменты еще интересны, я расскажу.
Интересно ваше мнение, как в свете последних вот происходящих событий, а именно второго президента Трампа, как вы оцениваете изменения страны?
Ну, скажу
Ощутимы
сразу.
ли они, вот скажем так, для обычного американца, или это что-то, что затрагивает, ну, только далекую политику какую-то?
Да, ощутимо. Значит, первое, сразу скажу свое оправдание. За Трампа не голосовал. После получения гражданства мы успели зарегистрироваться как избиратели, получили такую карточку избирателя. И первый раз в жизни я голосовал как американец. И, конечно, 100% я понимал, у меня опять-таки тоже чутье сработало, что Трамп это не тот человек. Хотя здесь можно смеяться над президентами, здесь можно рисовать на него карикатуры. До выборов Трампа печатались даже детские книжки. Одна из них запомнилась хорошо. Что будет, если посадить свинью в Белом доме? Это о Трампе. И эту книжку никто не запретил. Вот, это мне жутко нравится, свобода слова. Ты можешь критиковать любого начальника, президента и так далее. Вот. Ну, какие изменения? Жизнь стала дороже для американцев. Вот. Это чувствуется при походе в магазин. Не радикально, но дороже. Вот. Это все терпимо, сносно. Нет такого, что мы выживаем. Но это ощутимо. Цены на бензин сейчас, да, но это больше в связи с войной с Ираном. Да, они выросли. Заправляться стало дороже. Но так, в общем-то, ну, айса у нас, я не видел проявления айса. То есть, например, ну, у нас и так без айса, у нас своего айса достаточно. А потому что
Надо
Аляска
пояснить, наверное, для наших слушателей, что ICE это
это...
антимиграционная служба, которая достаточно жесткими методами
Да,
действует.
да. Ну, то есть, например, да, теоретически меня бы встретили на улице, сразу видно, что я говорю плохо по-английски. Ну, точнее, говорю по-английски, но говорю явно с акцентом и с кучей грамматических ошибок. Вот. И они бы могли бы, да, как-то придраться, но у меня защита, я гражданин. То есть, как бы даже если бы меня бы задержали, то проблемы были бы скорее у них, чем у меня. Вот так вот. Потому что как бы я не взял еще паспорт, он мне не нужен. Здесь, кстати, можно жить без паспорта, что мне нравится. Вот просто мы получили после того, как прошли тесты, прошли Oath of Allegiance, это клятва верности, и после нам вручили сертификаты о натурализации. Ну, он красивый, он скорее в рамочке висит. И его с собой не будешь брать, но только фото на телефоне. Но обычно я ни разу не сталкивался с ICE. Я видел, как это происходит в других штатах, ну, по телевизору, там, на Ютубе и так далее. Но здесь, на Аляске, здесь очень, очень тихо и спокойно в этом отношении. Ну, потому что здесь людей мало, и человека ценят. Здесь стараются привлечь людей, чтобы они здесь жили, работали и оставались. А так, конечно, я возмущен действием АИС. Я понимаю, что нужно регулировать иммиграционную политику, но это делается вот как, ну как в России. Вот стартовала кампания «Месячник безопасного транспорта», и начинается под это дело все подметать. Нужен, не нужен, сгребают в кучу и начинают как бы разбираться. Это очень плохо. Я считаю, что закон один для всех, и нужно спокойно по каждому кейсу принимать конкретные решения и не действовать так. Ну и украинцев здесь. Моя жена работает раз переводчиком и помощником учителя, вот, и работает с украинскими детками. И, конечно, украинцы наши, иммигранты, которые находятся по статусу пароль, вот это U4U, как раз для украинцев, которые бежали от войны, вот. Они, конечно, обеспокоены, что в любой момент их могут попросить отсюда. А уже многие прижились, у некоторых даже успели дом построить, то есть дети в школе учатся. Но я против депортации украинцев. Хорошие ребята, молодцы, трудолюбивые. И даже те, которые из восточных регионов и большей части говорят по-русски, ну... Мне с ними всегда приятно общаться. Это свои люди. Вот.
Ну что ж, Юрий, мы поговорили о вашем смоленском этапе жизни, об американском. В принципе, наверное, уже мы будем для первого разговора закругляться, чтобы у нас было что-то, что останется на следующее. Мы всегда выражаем нашим гостям пожелание такое, что и в будущем они нас посещали. Вот вопрос такой, чтобы закольцевать, так сказать, этот разговор. Уже после многих лет жизни в Америке вас там застала новость, насколько я понимаю, о создании Смоленского республиканского центра, о появлении людей, которые провозгласили задачу борьбы за создание Смоленской республики, то есть за превращение Смоленщины в независимое европейское государство. И вы были одним из тех наших краян, которые публично это поддержали. Вот хотелось бы услышать, какие у вас были в связи с появлением этого нового явления эмоции, мысли и, собственно говоря, что вы думаете о наших перспективах? Хотели бы, может быть, приехать в случае реализации наших задач, ну, может быть, не навсегда, посетить или посещать периодически родину, там, продолжить свою деятельность уже в свободной Смоленщине? Вот хотелось бы об этом услышать пару слов.
Я бы не то, что приехал, я бы вернулся на территорию свободной Смоленщины с огромной радостью, потому что, ну, все равно, несмотря на то, что да, я гражданин, но я никогда не стану американцем настоящим. Это я четко прекрасно осознаю. Прекрасно. И поэтому я понимаю, что, ну, если доживу до пенсии, и если Смоленщина станет свободной, я с удовольствием приеду и с радостью продолжу свое миссионерское служение. Вот. Уже, наверное, с какими-то другими людьми, может быть, будут какие-то другие обновленные союзы нашей церкви. Вот. Я думаю, что ну, я верю в светлое будущее своей исторической родины. Теперь насчет центра. Это очень хорошее начинание. Ну, конечно, оно практически сейчас нереализуемое, как я вижу. Оно может быть реализовано только в случае падения Московии, как империи. Тогда появляется у Смоленска шанс, как и у всех других краев, и национальных краев, и прочих. Ну, например, как у калмыков, якутов и так далее. Только развал России, как таковой. Тогда есть просто шанс, но им можно даже и не воспользоваться. И поэтому хорошо, что есть такой центр, который мониторил бы все это дело и который готовил бы идеологическую базу для будущей Смоленской республики. Вот как я считаю. А так этим нужно заниматься. И нужно не только думать о будущем, но и смотреть, кто как себя ведет в настоящем. То есть, например, мне бы как служителю будущей обновленной Смоленщины, мне бы не хотелось, например, иметь начальника, а такого, который идет в ногу с московскими коллегами. Ну, например, я имею в виду того же, ну, нашего старшего пресвитера на тот момент, а сейчас он уже заместитель главы всего Российского Союза Баптистов. Мне бы не хотелось, чтобы был у меня такой начальник, поскольку он проводил достаточно промосковскую политику. Вот. Ну, я думаю, что на каждого шьется дело, так если в шутку, да? Ну, в шутку и всерьез, потому что, ну, например, есть такое высказывание, я не помню, кто автор, для демократов все должно быть демократично. Для сторонников тоталитарной системы никаких демократических процедур. То есть они чужие. Вот я бы так сказал, что Смоленская республика, еще одно из условий, не только развал России, но и чистка руководящих органов. Это важно. То есть, ну, люстрация, как бы она там ни называлась, нет, не физическое, конечно, уничтожение, но человек должен пройти пристальный осмотр, да, его жизни, как он себя вел при путинском режиме и так далее. Какие у него взгляды, соответствует ли он ну, как званию гражданина будущей Смоленской республики. Это, в общем-то, привилегия, я считаю. Это не может даваться полностью автомат. Я имею в виду, говорю, что не о простых людях, а о тех, которые могут быть руководителями.
Нет, я на самом деле хочу напомнить тут, коли уж всплыла эта тема, что мы в прошлом году, это, по-моему, было, мы презентовали даже в Варшаве проект Конституции, который мы подготовили в Смоленской республике, и он висит, кстати, в одной из прикрепленных тем, его можно найти на канале Смоленской республики в Телеграме. И мы к вопросу о гражданстве собираемся подходить серьезно. То есть скорее по балтийскому пути, чем вот по пути многих постсоветских стран, которые всем направо-налево раздали гражданство и теперь расхлебывают. Потому что помимо, как ценза, ну, временного и, собственно, территориального, мы четко определили, понимая, какие будут происходить процессы с началом вот этой большой войны, что претендовать автоматом на получение смоленского гражданства могут люди, которые либо родились в Смоленщине, либо проживали до 24 февраля 2022 года, и, соответственно, их потомки по нисходящей линии, но при этом условием для вступления в гражданство, ну как в гражданство, в гражданские права, я бы так сказал, должно быть принесение присяги. Присяги на верность Смоленской республике. Вот. И тут, конечно, можно спорить о том, это должно ли это касаться только пассивного, то есть только активного избирательного права или и пассивного тоже. Но то, что это должно быть требование к тем, кто хочет занимать какие-то руководящие должности, в том числе в представительных органах власти, ну, мне кажется, это совершенно однозначно. Поэтому
да.
Тут мы смотрим на это, в общем-то, достаточно как бы жестко.
Ну и добро. Главное сейчас как бы... Сейчас остается ждать и просто заниматься спокойной работой. Делать, делать и делать. Вода камень точит, как в народе говорят.
Что ж, отлично, тогда я, наверное, буду прощаться со своей стороны с уважаемыми слушателями, и я сейчас буду отключаться, а вы, Юрий, если хотите, можете сделать своего рода напутствие и сказать пару слов своим землякам, краянам. Всего доброго.
Да, всего доброго. Самое главное – оставаться людьми. Вот это главное условие. Не поддаваться на пропаганду, какая бы она ни была, не продаваться, вот, а просто оставаться людьми и прислушаться к голосу своей совести. Вот это самое главное. Это свободный Смоленск!